Действительно, пусть начальство само грызется между собой. Если у Карловича хватит аппаратного веса и смелости прижать к ногтю этого Борова Эраста, то мне даже и выгоднее остаться в тени и не влезать в открытый конфликт. По крайней мере, до тех пор, пока я не узнаю хоть что-нибудь конкретное о гибели своего отца. Но это месть совершенно другого порядка. Холодная и расчетливая. И она лишь косвенно пересекается с мелкими заводскими кражами. Развернувшись, я зашагал обратно в цех навстречу грохоту металла. Едва я подошел к рабочему месту, как ко мне тут же двинулся Матвей. Если поначалу он оторопел от моих окриков и на вопросы отвечал, то теперь весь его вид буквально кричал о намерении унизить в отместку, указать мне на мое ничтожное место и приказать чистить какую-нибудь самую грязную канаву. Но я остановился и посмотрел на него. С такой тяжелой, взрослой, ледяной ненавистью, что он сбился с шага. Хотелось для полноты картины сочно, с оттягом сплюнуть прямо ему под ноги, на замасленный бетонный пол. Но и одного этого недетского взгляда хватило с головой. Матвей Ильич вдруг отвел глаза. Кашлянул в кулак и сделал вид, что просто проходил мимо по своим неотложным делам. Отыграться он решил на слабом.
«А ну, Ахламон, вставай, живо!»
— рявкнул он на моего напарника, вечно забитого Ульяна.
«Давай, ремни накладывай на станок, скотина этакая!»
Голос Матвея сорвался на грозный крик. Явно это было сказано настолько громко и эмоционально не только для бедолаги Ульяна, но и специально для моих ушей. Да чтоб весь цех, а не только лишь ученики, слышал, кто здесь все-таки власть. Я даже не шелохнулся. Встал у верстака, скрестив руки на груди. Учитывая крайне скудный набор навыков и дрожащие руки Ульяна, запустить станок для него было бы сродни подвигу.
Тяжелой задумчивости я поднял голову.
Под высоченным потолком цеха уже гудел, вибрировал и бешено крутился главный вал парового привода, от которого к станкам тянулись десятки тяжелых кожаных ремней. Стояла бы сейчас здесь моя спасенная горгулья. Я бы сам играючи накинул на нее ремешки, аккуратно подключил к потолочному приводу, настроил шпиндель и с удовольствием стал бы работать. У меня в голове роились десятки идей. Как усовершенствовать подачу суппорта? Как изменить угол заточки резцов для этого дрянного металла? Но теперь, глядя на пустое место, где еще час назад стоял мой станок, я чувствовал лишь глухую пустоту. Желание воплощать свои инженерные задумки в жизнь в таком змеином гнезде пропало напрочь. Ведь если я что и придумаю, они же из чистой вредности и позерства испортят.
Визг металла на соседних рядах перекрыл робкий голос над моим ухом.
«Прохор!»
Ульян переминался с ноги на ногу, с ужасом поглядывая на тяжелый кожаный ремень, свисающий сверху.
«А ты? Ты не поможешь ли мне ремни на шкив натянуть? Боязно одному. Пальцы, гляди, отхватит».
Голос Ульяна звучал просяще, заискивающе. Парень явно искал во мне не просто случайного напарника, а старшего товарища, защиту в этом суровом фабричном мире.
И от этого испуганного дрожащего тона моя собственная кипящая злость вдруг резко пошла на убыль. Я выдохнул, чувствуя, как внутренний градус ярости остывает.
«Пошли, помогу!» — коротко буркнул я.
Мы подошли к токарному станку. Пока, напрягая все мышцы спины, я возился с непокорным толстым кожаным ремнем привода, пытаясь натянуть его на тяжелый шкив и при этом не лишиться пальцев, то нашел и момент поинтересоваться.
«Я не понял. Все это время, пока я торчал на отработках в гимназии, вы тут вообще ничего не сделали? Даже станки не соизволили запустить».
Ульян виновато шмыгнул носом, обеими руками помогая мне удерживать жесткую кожу ремня. Да пока эта проверка по цехам шла.
«Потом сам видел, всем цехам твой станок с места рвали, да на списание выносили. Какую тут работу заведешь? Суета сплошная».
Еще, правда, успели на паровоз кулису поднять и установить. Он, отпустив одну руку, принялся загибать испачканные мазутом пальцы, перечисляя подвиги, на которые ушла вся эта уйма времени не менее 2,5 часов моего отсутствия.
Да.
Я мысленно застонал, накидывая ремень на маховик.
Производительность труда на этом заводе не то, что хромает на обе ноги. Она уже давно безногая и с трудом ползает по грязному бетону.
Что хоть делать мы сегодня должны?
План какой?
Спросил я, отряхивая ладони.
Так для всех мастеровых сегодня задание одно выдали.
Ульян замялся, мучительно морщил лоб.
Этот шпиндель водонапорный, что ли? Клапан.
Да бес его знает.
Матвей Ильич придет, скажет и на пальцах покажет.
По его густо покрасневшему лицу было видно.
Парню отчаянно стыдно за то, что он даже название и детали запомнить не в состоянии.
Я мысленно вздохнул.
А как ты ее точить собрался, горе луковое, если даже не знаешь, что именно режешь?
А уж не говоря о том, чтобы представлять, куда оно пойдет и зачем.
Шпиндель клапана водомерной колонки,
прищурившись, уточнил я.
Вова.
Точно, просиял Ульян и тут же удивленно хлопнул белесыми ресницами.
А ты-то откуда знаешь?
Ведь не было тут тебя.
Я лишь усмехнулся про себя, ничего не ответив. Признаться, когда этот пугливый пацан перестал зарываться по поводу и без, и начал вести себя по-человечески, я как-то незаметно для себя стал воспринимать его как своего личного подмастерья. Вроде бы не безнадежный парень. До великого инженера или начальника цеха из него сроду не выйдет. Но если руки поставить на место и вбить в голову базу, получится крепкий, надежный мастеровой, который будет честно гнать стружку на своем месте.
Но деталь.
Детали впрямь архиважная для парового котла. Ошибешься в допусках. Котел останется без воды. Она сухую рванет так, что весь цех кровью умоется. Только я категорически не понимал местной производственной логики. Зачем поручать такую сложную, ювелирную деталь сразу всем подряд? Видимо, местное руководство исповедовало дикий принцип естественного отбора. Пусть все точат и дозапорят гору дорогого металла, но авось у кого-то одного случайно и получится попасть в нужный размер. А из готового уж выберем получше или хоть наименее кривое. Эта нелепая ситуация вдруг пробудила во мне инженерный азарт. Нужно сделать так, чтобы лучшей, идеальной деталью оказалась именно моя. Да мой юный возраст и дурная репутация прежнего владельца этого тела-реципиента сильно мешали мне полноценно влиться в суровый мужской коллектив. Но я сам не привык к тому, чтобы меня шпыняли и держали за пустое место. Пусть по штату я сейчас никто, пусть мне не светит должность мастерового, но я выполню эту работу так чисто и грамотно, что ни один местный мастер и рядом не встанет. А там можно будет подумать и о дальнейшем карьерном развитии. Так что все. Нужно предельно сконцентрироваться, отморозить все лишние эмоции, отсечь левые мысли и начинать работать с металлом.
Ну что, охламаны, прохлаждаетесь? Раздался за спиной скрипучий голос. К нам в развалочку подошел Матвей Ильич. Лицо у старого мастерового было на редкость самодовольное, почти счастливое. Видимо, пока выносили мой станок, он уже успел где-то приложиться к фляжке. Я медленно повернулся к нему, опершись бедром о станину. «Дед Матвей, а может, начнем с уважения?» Ровным, тихим, но пугающе тяжелым для подростка тоном произнес я. «Мы тут все-таки ученики и работаем. Чего сразу охламаны? Вот давай так договоримся.
Если мы сегодня сложную деталь не запорим и сделаем все по чести, то тогда мы полноправные ученики, без обидных кличек.
А я готов быть у тебя на подхвате.
Всю грязную работу возьму».
Главным образом потому. Я сделал ледяную паузу и уставился ему прямо в мутные глаза.
«Что с твоим то севшим зрением ты этот шпиндель водомерный в жизни сам не вытачишь? В допуски не попадешь, да и сам это знаешь». Повисла мертвая тишина. Ульян рядом со мной даже дышать перестал от такого неслыханного нахальства. Шум цеха словно отдалился. Дед Матвей как-то разом сдулся. Плечи его поникли. Он осунулся, постарев еще лет на 10. Лицо его сначала погрустнело, потом побледнело от вспыхнувшей ярости. Но злость быстро потухла, оставив лишь горькую, уязвленную тоску.
Я ударил в самое больное, незащищенное место.
Он что, всерьез думал, что никто вокруг не замечает, насколько он нынче подслеповат? Что никто не видит, как он щурится, пытаясь разглядеть риски на чертежах?
А в токарном деле зрение — это жизнь и кусок хлеба.
Почему он очки себе не купит?
Из упрямой гордости? Или в этом времени это настолько неподъемно дорого для простого работяги?
С этим я пока не разобрался, но уж походя оскорблять себя точно больше не позволю. Здоровому или больному.
Старик тяжело сглотнул. Желваки на его впалых щеках нервно дернулись. «Чего уж там? Делай, что нужно!» Глухо, с надрывом произнес он, отводя взгляд от моего лица.
«Раз уж такой глазастый да шибко уверенный в себе выискался. Только уговор. Если не сделаешь или металл запоришь, так до конца месяца только лишь соплей тебя звать и буду. И дневного заработка на сегодня ты лишишься как есть. По рукам?
А базовых денег то ты меня уже не лишишь, дед». Спокойно, сознанием дела парировал я.
«Разве что той премии, что положено ученикам сверх оклада за особо добрую работу.
Я прекрасно знаю устав. Мои законные 8 рублей в месяц мне вынь да положь. Но полтину сверху я бы тебе, конечно, не отдал.
Самому нужна каждая копейка.
Мне вообще-то семью кормить надо». Матвей ничего не ответил. Он лишь с какой-то тоскливой, бессильной завистью посмотрел вглубь пролета. Туда, где уже вовсю гудели 2 соседних станка.
Там мастеровые споро зажали тяжелые болванки в тиски и начали пускать первую блестящую в тусклом свете стружку.
Старик махнул своей мозолистой рукой, всем своим сгорбленным видом показывая, куда уж нам за ними угнаться. Затем он бросил на замершего Ульяна такой тяжелый презрительный взгляд, в котором читалась вся боль старого мастера.
Мол, за какие грехи достались мне на старости лет эти сопливые ученики, которые хвостовик резца от рашпиля не отличат.
Я проигнорировал его пантомиму и повернулся к напарнику.
«Задачу понял? Ульян,
как тут не понять?» Парень нервно сглотнул, косясь на вращающийся шпиндель. «Да только,
получится ли у нас?
Боязно. А вот если стоять да сомневаться, да при этом в носу ковыряться, так уж верно, ничего путного не выйдет», — отрезал я.
«Все, хорош дрожать. Пошли в кладовую брать свои заготовки. Будем делать лучший в цеху шпиндель клапана водомерной колонки».
«Так уж и лучший», — усмехнулся он. «А худший ты и без меня сделаешь», — ответил я.
Глава 19.
Калуга. Главная паровозная мастерская. 9 мая. 1887 года. Я усмехнулся и ободряюще похлопал Ульяна по тощему плечу, вырывая его из нервного ступора. Работать надо бодро.
Хотя, признаться честно, глубоко внутри, я сам до конца не был уверен, что сходу выдам идеальный результат на этом убитом оборудовании.
Но память рук никуда не делась. Когда-то, в своей прошлой, взрослой жизни, я сутками стоял у современных станков с ЧПУ. И мне приходилось изготавливать детали куда более сложной геометрии. И принципы обработки металла не так, чтобы кардинально изменились. Инструментарий, да? Но не сама суть.
Так что отставить сомнения, справимся.
Мы с металлом всегда находили общий язык. И только-только мы принесли тяжелые, пахнущие маслом стальные болванки к нашему верстаку, как воздух цеха разорвал истеричный вопль.
«Ты что наделал?» С таким диким криком в пролет ворвался Эраст Никитич.
Если бы он рявкнул только один раз на входе в цех, то плотный вибрирующий гул работающих станков, визг резцов и хлопки приводных ремней не дали бы мне расслышать ни слова. И это было бы весьма неплохо. Но толстый смотритель не унимался. Он повторял одно и то же, тяжело топая коваными сапогами по бетону и стремительно приближаясь к нашему ряду. Он был в таком бешенстве, что даже не замечал, как другие мастеровые и их перепуганные подмастерья инстинктивно вытягиваются по струнке при его приближении.
«Ты что там наплел Рудольфу Карловичу?» Брызжа слюной, словно ядовитая змея, прошипел свин, оказавшись совсем рядом.
Я даже не повернул головы.
Только демонстративно продолжал делать свою работу. Замерял штангенциркулем параметры болванки. Чем, несомненно, довел смотрителя цеха до точки кипения. Такого пренебрежения от сопляка он вынести не мог. «Я к тебе обращаюсь, щенок!» – проревел он.
Его тяжелая потная лапа легла мне на плечо, пальцы больно впились в ключицу.
Он с силой рванул меня на себя, разворачивая.
Это была его главная ошибка. Мое тело среагировало на агрессию раньше, чем мозг успел отдать приказ. Я крутнулся на каблуках своих старых разъезжающихся сапог. И, используя его же инерцию, шагнул вплотную к нему. В моей правой руке был зажат небольшой, но очень качественный трехгранный напильник. Одно неуловимое движение, и острие инструмента уперлось точно в тугую ткань жилетки на его выпирающем пузе.
Я чуть подался вперед, поднажав ровно настолько, чтобы Эраст через слои сукна и хлопка отчетливо почувствовал. Одно мое резкое движение, и этот напильник с легкостью вспорит ему брюхо, выпустив кишки прямо на грязный пол цеха.
Он попал, как кур во щип.
«Ты!» Смотритель поперхнулся собственным криком.